Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Еврейский амаркорд Мейера Июльского. Музыка клезмеров в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валентина. Последний император». Фильм Мэтта Тернауэра. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Салли, которая была Гарри. Сегодняшний выпуск картинок с выставки приведет нас в Еврейский музей Нью-Йорка, где проходит выставка наивной живописи художника, известного под очень подходящим сезону именем Мейер Июльским. Свое необычное прозвище Мейер получил еще мальчиком за непоседливость. Июль – самый жаркий месяц, когда все ведут себя как сумасшедшие. Во всяком случае, так считалось у евреев, живших в старинном польском городке Апт или Апатов, где Мейер родился и вырос в большой и крепкой еврейской общине, насчитывавшей 6500 человек. Перед войной Мейер сумел перебраться в Торонто, прожил там жизнь, торгуя красками, а на пенсии, поддавшись уговорам дочери, стал рисовать мир своего детства. Как многие наивные художники, Мейер писал, чтобы рассказать истории. Они в виде пространных пояснений сопровождают каждую картину. В результате выставка оставляет дивное впечатление экскурсии в волшебный, давно умерший мир. Мне эту выставку хотелось бы сравнить с амаркордом Феллини. Такая же яркость чувств, живописность деталей, пестрота образов и искусность рассказа. Мейер, опять-таки, как Феллини, заполняет свои подробно по-школьному старательно выписанные картины эксцентрическими персонажами. Вот, например, клептоманка, жена самого богатого купца в городе, которая засовывает под платье живую рыбу на базаре. Вот человек-муха, умевший ползать по отвесным стенам. Вот ленивая уборщица, научившаяся мыть пол, танцуя в платье с шлейфом. Вот городская проститутка, от которой отворачиваются набожные евреи. Мейер сохранил потрясающе ясную память о своем детстве. Он до сих пор, например, умеет делать 20 игрушек, которые у него были мальчиком. Тщательно восстанавливая местечковый обиход, художник описывает исчезнувший, как Атлантида, остров первобытной библейской жизни посреди довоенной Европы. Все это живо напоминает и рассказы Бруно Шульца, и картины любимого художника Мейера Шагала, и всякого рода магический реализм, который доносит до нас чудесные легенды местечковых мудрецов и кудесников. Одну из таких историй Мейер рассказал в картине «Черная свадьба». В ней описан обряд бракосочетания на кладбище, которым по совету раввина жители Апта остановили холеру. Герой другой картины – детский друг Мейера, мальчик в белой пижаме. В этой семье, рассказывает художник, так часто умирали дети, что Ребе посоветовал отцу нарядить оставшегося в живых сына в белое, как саван одежды, чтобы демон смерти принял его за мертвого и прошел мимо этого дома. Мальчик вырос, так и не снимая своей белой пижамы, надеясь, что она спасет его в нацистском лагере. Но пижама не помогла. В конце выставки Мейер рассказывает о своем недавнем посещении родного города. Евреев там больше нет. Выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков. Соломон, я хочу поговорить о том, что стало с этой местечковой культурой после Второй мировой войны. Что осталось от нее? Мы знаем в литературе, ну, скажем, Шолом Алейхема. В музыке почти ничего не осталось в Европе.
Она присутствует, как ни парадоксально, в Польше. В Польше самих евреев практически не осталось. Но фестивали еврейской культуры там проводятся регулярно. И пользуются огромным успехом. Съезжаются туристы со всего света. И вообще, вот это... Музыка, которая в реальной жизни не звучит, музыка клезмеров, музыка еврейских свадьб, обрядов, встреч, празднеств. То, что на сегодняшний момент звучит, это все стилизация, созданная по модели того, что когда-то было и ушло уже безвозвратно. Потому что на сегодняшний момент она вся звучит, и, может быть, даже и на свадьбах, и на бар-мицвах. Но это всякий раз воспроизведение ритуала. Даже с музыкальной точки зрения я не убежден, что подлинник на сегодняшний момент бы воспринимался бы адекватно. как вы знаете, миллионы евреев переехали из России и Польши в конце 19-го, начале 20 века. И эти люди поселились в крупных американских городах. И здесь создали огромную субкультуру. Только в одном Нью-Йорке в 1918 году было 20 еврейских театров на языке идиш. Здесь, в Нью-Йорке, эта культура как бы пускала корни, и отсюда уже тоже распространялась по всему миру. И вот, например, первую песню, которую я хотел показать как раз, это такой типичный еврейский романс, если угодно, жалостливый, «Das Lied vom Goldenen Land», песня о золотой стране, где певец говорит о том, что «сыграй, клезмер, мне песню, которая мне напомнит о песне, которую мне пела мама». Вот эту песню я тоже слышал на записях своего отца, а потом я услышал ее здесь уже в исполнении американских еврейских певцов. И вот эта песня, в частности, всегда вызывала и вызывает у меня воспоминания о моих молодых годах в Риге. Сюда приехал в 1891 году человек по имени Яков Михайлович Гордин. Приехал он с Украины, где он пытался основать свою там социалистическую еврейскую секту, а здесь он стал невероятно успешным драматургом на идиш, которого он не знал до того, как он приехал. Он писал по-русски в России. И он написал около 100 пьес. Причем эти пьесы представляли себе обработки всего мирового репертуара. И отец мне рассказывал очень смешно. Один из хитов этого Гордина назывался «Мирла Эфрос». Ее называли также «еврейская королева лир». Женщина, которая отказывается от наследства и так далее, и так далее. И все плачут и рыдают. И ни одно поколение еврейских актрис сделали себе имена на этой пьесе Гордина «Мирла Эфрос». И в буржуазной Латвии, где были эти все системы взаимопомощи у евреев, всякая благотворительность, и тоже и театры приглашали. Вот местный богатей один говорил, что он слышал, что пользуется большим успехом такая «Мирла Эфрос», надо ее пригласить. Он думал, что это имя актрисы. То есть сначала это из Европы пришло в Нью-Йорк, потом это из Нью-Йорка уже шло обратно в Европу. И вот это вот взаимодействие и помогло сохранить еврейскую культуру после войны, потому что многое было уничтожено, как мы знаем, в Восточной Европе. Но какие-то ее корни сохранились здесь, в Америке, здесь, в Нью-Йорке. И свой вклад в это внесли еврейские классические музыканты, приехавшие тоже из России. И одним из таких музыкантов был скрипач Йосиф Ахрон, ученик знаменитого Леопольда Ауэра. Он родился в 1886 и умер в 1943 году. Приехав сюда, он преподавал здесь, в Калифорнии, и много сочинял для скрипки. И одним из его популярных произведений 20-х годов была еврейская мелодия, которая как бы переводила вот эту еврейскую музыку в более такой, что ли, высокий, приличный класс, в сферу классической музыки.
Сделал ее респектабельной.
Да. И все, не только еврейские скрипачи, но вот и другие, я хочу показать эту еврейскую мелодию Ахрона в исполнении Роджера Ричи, итальянского скрипача, считали своим долгом эту музыку играть. Она пользовалась колоссальным успехом. Еврейская мелодия Ахрона играет Роджера Ричи. наконец, мы приходим к современному этапу в освоении вот этой идышистской музыки. Это ее возрождение в 70-е годы. Вот когда мы сюда приехали с вами, Саша, помните, здесь в моде были «Roots», такой знаменитый телефильм.
«Корни».
Да. И все кинулись искать свои корни, в том числе и молодые евреи. Раньше вот этой клезмовской музыки стеснялись. Ее как таковую не показывали. Показывали нечто более респектабельное, обработки в таком классическом или романтическом стиле. А в 70-е годы молодые евреи решили обратиться к своим корням. Но это уже весьма приблизительное воспроизведение, как всегда в таких случаях, этих корней. И тут есть и элемент как бы стилизации, с одной стороны, а с другой стороны, неминуемого приспособления каким-то коммерческим требованиям и нормам текущего дня. То есть нужно, чтобы эта музыка также привлекала молодых людей, чтобы она бы им нравилась, чтобы она была бы им интересна, чтобы они бы могли бы под нее танцевать и развлекаться. И вот образцом такой музыки является презентация Энди Статмана. Он был одним из пионеров в этой области, кларнетист американский. Он создал музыкальный ансамбль под названием «Энди Статман Клезмер Оркестра». Это один из многих музыкальных ансамблей, которые сегодня создают свои версии вот этой старой музыки еврейских клезмеров, музыкантов, которые ходили и играли на свадьбах, на бар-мицвах, на других торжествах. И вот эти стилизации, они как бы перекидывают арку от этих музыкантов прошлого, чье искусство уже утеряно безвозвратно, восстанавливают это искусство и делают его интересным для современной молодежи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с